Да, я вот вижу у тебя друг здравия на 1855 год, — заметил Базаров. Мне его по знакомству старый товарищ высылает, — поспешно проговорил Василий Иванович. Но мы, например, и о френологии имеем понятие, — прибавил он, обращаясь, впрочем, более к Аркадию и указывая на стоявшую на шкафе небольшую гипсовую головку, разбитую на нумерованные четырехугольники. Нам и Шенлейн не остался безызвестен, и Радемахер.
— А в Радемахера еще верят в губернии? — спросил Базаров.
Василий Иванович закашлял. — В губернии. — Конечно, вам, господа, лучше знать, где ж нам за вами угоняться. Ведь вы нам на смену пришли, и в мое время какой-нибудь гуморалист Гофман, какой-нибудь Броун с его витализмом казались очень смешны. А ведь тоже гремели когда-то. Кто-нибудь новый заменил у вас Радемахера, вы ему поклоняетесь, а через 20 лет, пожалуй, и над тем смеяться будут.
Скажу тебе в утешение, — промолвил Базаров, — что мы теперь вообще над медициной смеемся и ни перед кем не преклоняемся.
Как же это так? Ведь ты доктором хочешь быть?
Хочу, да одно другому не мешает.
Василий Иванович потыкал третьим пальцем в трубку, где еще оставалось немного горячей золы. — Ну, может быть, спорить не стану, ведь я что? — Отставной штаб-лекарь. — Волоту. Теперь вот в агрономы попал.
Волоту от французского «вуаляту». Вот и все.
«Я у вашего дедушки в бригаде служил», — обратился он опять к Аркадию. «Да-с, много я на своем веку видал видов, и в каких только обществах не бывал, с кем не важивался. Я, тот самый я, которого вы изволите видеть теперь перед собой, я у князя Витгенштейна и у Жуковского пульс щупал. Тех-то в Южной-то армии по 14-му, вы понимаете?» И тут Василий Иванович значительно сжал губы. «Всех знал, наперечет. Ну да ведь мое дело сторона. Знай свои ланцеты, баста. А дедушка ваш очень почтенный был человек, настоящий военный».
«Сознаюсь, дубина была порядочная», — лениво промолвил Базаров.
«Ах, Евгений, как это ты выражаешься? Помилосердуй. Конечно, генерал Кирсанов не принадлежал к числу».
«Ну, брось его», — перебил Базаров. «Я, как подъезжал сюда, порадовался на твою березовую рощицу. Славно вытянулась».
Василий Иванович оживился. «А ты посмотри, садик у меня теперь какой. Сам каждое деревцо сажал. И фрукты есть, и ягоды, и всякие медицинские травы. Уж как вы там не хитрите, господа молодые, а все-таки старик Парацельсий святую правду изрек. «In herbis, verbis et лапидибус» — «в травах, словах и камнях» — латинский. «Ведь я-то, знаешь, от практики отказался, а раза два в неделю приходится стариной тряхнуть. Идут за советом, нельзя же гнать в шею. Случается, бедные прибегают к помощи, да и докторов здесь совсем нет. Один здешний сосед, представь, отставной майор, тоже лечит. Я спрашиваю о нем, учился ли он медицине. Говорит мне, нет, он не учился, он больше... из филантропии. Из филантропии, а каково?
Федька, набей мне трубку, — сурово проговорил Базаров.
— А то здесь другой доктор приезжает к больному, — продолжал с каким-то отчаянием Василий Иванович, — а больной уже от патрес отправился к правцам, — латинский. — Человека не пускает доктор, — говорит, — теперь больше не надо. Тот этого не ожидал, сконфузился и спрашивает, что барин перед смертью икал? Икалис. И много икал?
Много.
А, ну это хорошо. Да и верть назад. Старик один засмеялся. Аркадий выразил улыбку на своем лице. Базаров только затянулся. Беседа продолжалась таким образом около часа. Аркадий успел сходить в свою комнату, которая оказалась предбанником, но очень уютным и чистым. Наконец вошла Танюша и доложила, что обед готов. Василий Иванович первый поднялся. — Пойдемте, господа. Извините великодушно, коли наскучил.
А вось хозяйка моя удовлетворит вас более моего.
Обед, хотя наскоро изготовленный, вышел очень хороший, даже обильный. Только вино немного, как говорится, подгуляло. Почти черный херес, купленный Тимофеичем в городе у знакомого купца, отзывал не то медью, не то канифолью. И мухи тоже мешали. В обыкновенное время дворовый мальчик отгонял их большой зеленой веткой, но на этот раз Василий Иванович услал его из боязни осуждения со стороны юного поколения. Арина Власьевна успела принарядиться, надела высокий чепец с шелковыми лентами и голубую шаль с разводами. Она опять всплакнула, как только увидела своего Янюшу, но мужу не пришлось ее усовещивать. Она сама поскорее утерла свои слезы, чтобы не закапать шаль. Ели одни молодые люди, хозяева давно пообедали. Прислуживал Федька, видимо, обремененный необычными сапогами. Да помогала ему женщина с мужественным лицом и кривая, по имени Анфисушка, исполнявшая должности ключницы, птичницы и прачки. Василий Иванович во все время обеда расхаживал по комнате и с совершенно счастливым и даже блаженным видом говорил о тяжких опасениях, внушаемых ему наполеоновской политикой и запутанностью итальянского вопроса. Арина Власьевна не замечала Аркадия, не почивала его. Подперши кулачком свое круглое лицо, которому одутловатые вишневого цвета губки и родинки на щеках и над бровями придавали выражение очень добродушное, она не сводила глаз сына и все вздыхала. Ей смертельно хотелось узнать, на сколько времени он приехал, но спросить она его боялась. «Ну, как скажет, на 2 дня», — думала она, и сердце у ней замирало. После жареного Василий Иванович исчез на мгновение и возвратился с откупленную полбутылкой шампанского. «Вот», — воскликнул он, — «хоть мы и в глуши живем, а в торжественных случаях имеем чем себя повеселить». Он налил 3 бокала и рюмку, провозгласил здоровье неоцененных посетителей и разом по-военному хлопнул свой бокал. А Арину Власьевну заставил выпить рюмку до последней капельки. Когда очередь дошла до варенья, Аркадий, не терпевший ничего сладкого, почел, однако, своей обязанностью отведать от 4 различных, только что сваренных сортов, тем более что Базаров отказался наотрез и тотчас закурил сигарку. Потом явился на сцену чай со сливками, с маслом и кренделями. Потом Василий Иванович повел всех в сад для того, чтобы полюбоваться красотой вечера. Проходя мимо скамейки, он шепнул Аркадию: «На 7 месте я люблю философствовать, глядя на захождение солнца. Оно приличествует пустыннику. А там подальше я посадил несколько деревьев, любимых Горацием».
«Что за деревья?» — спросил, вслушиваясь, Базаров.
«А как же, акации?» Базаров начал зевать. «Я полагаю, пора путешественникам в объятия к Морфею», — заметил Василий Иванович.
«То есть пора спать», — подхватил Базаров. «Это суждение справедливое. Пора, точно».
Прощаясь с матерью, он поцеловал ее в лоб, и она обняла его, и за спиной украдко его благословила 3. Василий Иванович проводил Аркадия в его комнату и пожелал ему такого благодатного отдохновения, какое и я вкушал в наши счастливые лета. И действительно, Аркадию отлично спалось в своем предбаннике. В нем пахло мятой, и 2 сверчка в перебивку усыпительно трещали за печкой. Василий Иванович отправился от Аркадия в свой кабинет и, прикорнув на диване в ногах у сына, собирался было поболтать с ним, но Базаров тотчас его отослал, говоря, что ему спать хочется, а сам не заснул до утра. Широко раскрыв глаза, он злобно глядел в темноту. Воспоминания детства не имели власти над ним, да к тому же он еще не успел отделаться от последних горьких впечатлений. Арина Власьевна сперва помолилась сласть, потом долго-долго беседовала с Анфисушкой, которая, став как вкопанная перед барыней и вперив в нее свой единственный глаз, передавала ей таинственным шепотом все свои замечания и соображения насчет Евгения Васильевича. У старушки от радости, от вина, от сигарочного дыма совсем закружилась голова. Муж заговорил было с ней и махнул рукою.
Арина Власьевна была настоящая русская дворяночка прежнего времени. Ей бы следовало жить лет за 200 в старомосковские времена. Она была очень набожна и чувствительна, верила во всевозможные приметы, гадания, заговоры, сны, верила в юродивых, в домовых, в леших, в дурные встречи, в порчу, в народные лекарства, в четверговую соль, в скорый конец света. Верила, что если в светлое воскресенье на всеночной не погаснут свечи, то гречиха хорошо уродится, и что гриб больше не растет, если его человеческий глаз увидит. Верила, что черт любит быть там, где вода, и что у каждого жида на груди кровавое пятнышко. Боялась мышей, ужей, лягушек, воробьев, пиявок, грома, холодной воды, сквозного ветра, лошадей, козлов, рыжих людей и черных кошек, и почитала сверчков и собак нечистыми животными. Не ела ни телятины, ни голубей, ни раков, ни сыру, ни спаржи, ни земляных груш, ни зайца, ни арбузов, потому что взрезанный арбуз напоминает голову Иоанна Предтечи. А об устрицах говорила не иначе, как с содроганием. Любила покушать и строго постилась. Спала 10 часов в сутки и не ложилась вовсе, если у Василия Ивановича заболевала голова. Не прочла ни одной книги, кроме «Алексиса» или «Хижины в лесу». Писала одно, много два письма в год, а в хозяйстве, сушении и варенье знала толк, хотя своими руками ни до чего не прикасалась и вообще неохотно двигалась с места. Арина Власьевна была очень добра и по-своему вовсе не глупа. Она знала, что есть на свете господа, которые должны приказывать, и простой народ, который должен служить, а потому не гнушалась ни подобострастием, ни земными поклонами, но с подчиненными обходилась ласково и кротко, ни одного нищего не пропускала без подачки и никогда никого не осуждала, хотя и сплетничала подчас. В молодости она была очень миловидна, играла на клавикордах и изъяснялась немного по-французски, но в течение многолетних странствий с своим мужем, за которого она вышла против воли, расплылась и позабыла музыку и французский язык. Сына своего она любила и боялась несказанно. Управление имением предоставило Василию Ивановичу и уже не входило ни во что. Она охала, отмахивалась платком и от испуга подымала брови все выше и выше, как только ее старик начинал толковать о предстоявших преобразованиях и о своих планах. Она была мнительна, постоянно ждала какого-то большого несчастья и тотчас плакала, как только вспоминала о чем-нибудь печальном. Подобные женщины теперь уже переводятся. Бог знает, следует ли радоваться этому.